кто сможет стать священником, выпускной состоялся в духовной семинарии. Понять язык церкви. Новый проект запустили в епархии. Дружба, крест и полумесяц. Зачем сделана площадка для мигрантов?
Дальневосточники, названные в честь русских угодников, справили именины. Православная церковь отметила праздник всех святых в земле российской просиявших. Первыми русская православная церковь канонизировала Бориса и Глеба. Сейчас мучеников, преподобных, блаженных насчитываются тысячи. Среди них люди, которые потрудились там, где раньше всего в России встает солнце. Так, в Спасо-Преображенском соборе Хабаровска находится мощи святителя Иннокентия Вениаминова. Духовник генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева-Амурского, он не только просвещал местные народы. Владыка научил аборигенов ремеслам, дал нанайцам, ульчам, удыгейцам письменность.
С первыми поселенцами, с первыми назначенными отрядами шли монахи, шли священники, и они присоединяли не просто просторы этой религии, которые не были постелены, но они присоединяли те народы,
После службы именинники за столы с обильными явствами не сели. У православных продолжается пост. Он закончится 12 июля в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
На празднике русских святых в главном соборе города необыкновенно много священников. Большинство из них являются выпускниками и преподавателями Хабаровской духовной семинарии. Торжество совпало с днем вручения дипломов этого заведения. Помолившись, бывшие студенты отправились получать заслуженные документы. В этом году семинарию окончило рекордное количество человек – 42. Бывшие студенты приехали из Владивостокской, Сахалинской, Курильской, Улан-Удэнской, Бурятской епархии. Кто-то уже священник, а кто-то обычный мирянин. Выпускники освоили полсотни предметов. Только видов истории им пришлось изучить 5. Трудились и над языками – греческим, церковнославянским, английским, китайским и, конечно же, русским.
Для нас, как заочников, сложность в обучении была, прежде всего, конечно, в том, что приходится совмещать и служение, да, и семейная жизнь, и различные неурядицы возникающие. Вот. И, конечно, часто приходилось перед сессией буквально там буквально не спать, там с красными глазами что-то дописывать. Вот. И когда сюда приезжали, там тоже дописывали уже что-то. И дочитывали.
Для наших выпускников предстоит не просто овладение профессией, как это происходит в миру, а служение Богу, священным саням. Не забывайте, что храм – это частичка Царства Небесного на земле. Пусть ваши матушки будут вам помощницами во всем, и в радости, и в печали. Ибо, поделившись горем, уже вы имеете кровь горя. А поделившись радостью, закон Божий духовный, имейте две радости.
Выпускники священнослужители вернутся трудиться в свои храмы, а мирянам предстоит задуматься над принятием сана. Для этого нужно не только услышать свой адрес от епископа достоин, но и сделать выбор в личной жизни. Рукополагают либо женатых, либо монахов.
Проект «Язык церкви» начал работать в Хабаровске. При храме Серафима Саровского открылась особая школа. В нее пригласили лекторов со званиями да степенями. Почему ученикам наряду с церковно-славянским приходится узнавать нюансы греческого и немецкого?
И самое простое такое конкретное понятное определение. Это просто тот язык, который мы используем за богослужением в церкви. Да? Собственно, церковно-славянский язык.
В приспособленном под лекции помещении храма аншлаг. Люди приехали со всего города. Сегодня перед ними выступает заведующий кафедрой духовной семинарии Савелий Круглов. Рассказывает об истории Руси. Точнее, о том времени, когда на нашей земле появился церковно-славянский язык.
Я уже ходила на курсы. курс языком славянского языка к Самуилу Сергеевичу Всеволодовичу. Вот. Но то, что дает он сейчас, это отличается кардинально.
Сегодня богослужебным языком Русской Православной Церкви является церковно-славянский язык. И, конечно же, не всем людям он понятен. Бывает он, что непонятен и тем, кто пришел только что в церковь, так затруднения испытывают и люди, даже уже давно ходящие в церковь, и порой даже священнослужители. Потому что все-таки язык достаточно древний, с архаичными формами.
Проект появился благодаря грантовой поддержке конкурса «Православная инициатива». Он включил в себя 10 занятий. Так участники рассмотрели связь античных языков, древнегреческого, латинского, с церковнославянским, русским, а также с современной иностранной речью.
У меня способности к языкам никогда не было, но вот после данных занятий появился интерес, допустим, даже как бы английским языком тем же заинтересовался.
Однако главный виновник проекта – язык, на котором совершаются богослужения в России – церковнославянский. Участникам предстоит научиться понимать его. На уроках они станут переводить тексты молитв на русский.
Это, конечно, не язык святых Кирилла и Мефодия. В России это язык середины 17 века, во времен патриарха Никона. И, собственно, даже позже и после патриарха Никона были серьезные исправления. То есть говорить о том, что сегодняшний язык церковнославянский – это тот древний, это совершенно неправильно. А язык всегда меняется. И вот мы задаемся этими вопросами. А на каком языке можно молиться Богу? Церковь сейчас действительно на перепутье выбора языка. И поэтому чем спокойнее будет вестись эта дискуссия, тем плодотворнее мы будем работать и тем лучше мы получим результат. А для этого необходимо, чтобы все люди понимали, о чем идет речь. Славянский, он интересен, его надо сохранить, но, может быть, конкретизировать, сделать так, чтобы было понятно, именно славянизировать. Есть еще куда именно славянизировать, а не даже не русифицировать. Может быть, если сделать хороший перевод с хорошим славянским, действительно не греческим, а славянским синтаксисом, то тексты стали бы значительно понятнее для современного русского человека.
Среди лекторов не только преподаватели семинарии. На курс пригласили и доцента кафедры романо-германской филологии Педагогического института Тихоокеанского университета. Занятия проходят в храме Серафима Саровского по воскресеньям. Приходить на них может любой желающий.
Летнюю площадку для детей-мигрантов устроила Хабаровская епархия. Образовательный лагерь состоялся в рамках проекта «Дружба, крест и полумесяц», что вызвало восторг у детей из Средней Азии.
Итак, команда моя звучит: «Скусить патрон». Давай, Тимур. Наша задача – рычагом руки действуй. То есть закусывай и отрывай. Отлично. Патрон надкусан, и теперь необходимо на нашу пороховую полку насыпать немножечко пороха. В данном случае, конечно, пищевого мака.
Здание воскресной школы при храме Иннокентия Иркутского. Мальчики из семьи иммигрантов слушают рассказ реконструктора дяди Паши. Так представился им историк Павел Белых. Речь идет о переселенцах. Гость говорит о первостроителях краевой столицы.
Приходится ломать стереотип, связанный с ролью Ерофея Павловича Хабарова. Чаще всего именно его считают первостроителем Хабаровки. Мы рассказываем о солдатах 13-го Ленинного батальона, о казачестве, о Якове Васильевиче Дьяченко, о генерал-губернаторе Восточной Сибири Николаевиче Муравьеве. Вот. И о их скромном подвиге, который, в общем-то, для многих так и остался почти что неизвестен.
Гости из Средней Азии смогли узнать не только о первостроителях Дальнего Востока. Они посетили уроки по каллиграфии, побывали на экскурсиях в православных храмах, музеях. А еще послушали русские песни и узнали об истории языка.
Ни для кого не является секретом, что в школах большой конфликт между детьми разных национальностей. И наша задача, прежде всего, задача нашего проекта было разрешение вот этих конфликтов и объяснение детям, что кем бы ты ни был, всегда нужно, прежде всего, с братской любовью относиться к людям, с которыми тебя Господь все время в этой жизни сталкивает.
Родилась идея сделать совместный лагерь православных и мусульман, чтобы дети приезжающих трудовых мигрантов могли познакомиться с историей Хабаровского края и Дальнего Востока, и также, чтобы это было направлено на усовершенствование знания русского языка.
Проект епархии удалось запустить благодаря грантовой поддержке конкурса «Мы говорим по-русски». Христианизировать детей его создатели не собираются. Задача – познакомить уроженцев Средней Азии с традиционной культурой страны, ее истории. Так в 41-м наши деды плечом к плечу защищали страну от фашистских захватчиков.
Нормально реагируют, как обычные ребятишки, очень близко к сердцу воспринимают. Когда мы встречались по Великой Отечественной войне, даже я увидел такой отклик, которого не было, наверное, у многих других людей. То есть мы вместе убедились, что одна общая беда, которая нас сплотила в защите нашей Родины, что это действительно наша общая история, что мы не гости какие-то к друг дружке приехали. У всех была одна задача – отстоять нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков.
В такие тяжелые годы для нашей страны, вне зависимости от того, какой конфессии ты принадлежишь, какая национальность прописана в твоих документах, все выступали за единую страну, за свою страну.
Встретили нас замечательно, с любовью, как верующие люди двух конфессий. Мы были очень рады познакомиться.
Кстати, гости сделали ответное приглашение. В сентябре студенты Хабаровской духовной семинарии смогут побывать на экскурсии в мечети, а еще послушать лекцию имама.
Решила все-таки пойти на исповедь. Говорят, дело полезное, грехи отпускаются. Но что мне это даст?
Грех – это нарушение закона Божьего. Подобно тому, как есть нарушение закона физического, и если это происходит, то приводит к разрушению, или человек себе приносит вред, также и нарушение духовного закона приносит вред человеческой душе. Ну и на тело это распространяется. Другими словами, грех – это еще и в переводе, есть на разных языках, он звучит как промах, как человек не идет к цели, а идет мимо цели, не попадает в цель. Тоже как промах, ошибка.
И?
Грех – это не только ошибка, это еще и рана в душе человека. А эту рану надо и уврачевать, а потом еще и, соответственно, что-то взамен человек должен сделать хорошее, чтобы был какой-то перевес.
Понятно. Я бы рада исповедаться, но в чем? никого не убиваю, не ворую. Правда, заповеди Божьих, их вроде 10?
Первая заповедь звучит таким образом. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя богов, кроме меня.
И что, эта заповедь стоит выше, чем не убий?
Она идет первой. Первая заповедь, она относится именно вера в Бога. Можно на такой пример, аналогию. Если строим дом, то обязательно нужно положить хорошее основание. Можно дом построить на плохом основании, но очень хороший дом. Он там с окнами, с дверями, с хорошей отделкой, с евроремонтом. Но основание плохое. Этот дом разрушится. Ну, рано или поздно придет негодность. Так и жизнь человеческая, она может строиться по вроде бы нравственным законам. Человек никого не убивает, никого не обманывает, он не ворует. Но если нет самой главной первой заповеди, то есть как основание веры в Бога, то все эти нравственные законы, они шатки для человеческой, в человеческой жизни. Он их может и нарушить. Ну, что-то случится так вот. Нет такой твердой основы. Только на религиозной основе, на основе веры в Бога, можно вот эти нравственные законы все выполнять по-настоящему.
Я верю в Бога. Большинство людей верят, по крайней мере, в то, что там что-то есть.
Должна быть вера в Бога, причем в того Бога, который дал эти заповеди. Ну, что люди в разных богов могут верить.
Это как в разных?
Это одно из отклонений, если человек вот не верит в Бога как в лично, как в абстрактный какой-то высший разум, или смешивает его с природой, там, силы природы какой-то вот для него Бог. То есть вот эти тоже есть незнание своего Творца, незнание его свойств, незнание его воли. То есть если мы не будем правильно верить в Бога, неправильно его себе представлять, его с чем-то смешивать или как-то унижать его свойства, это тоже есть нарушение заповеди Божией первой, потому как Богу не угодно, когда его считают, не считают за личность, к примеру. Я недавно разговаривал с одной девушкой, она что-то говорит про Бога начала, мне говорит, что я верю, Бог у меня в душе, как она сказала. Я говорю, а как вы Бога себе представляете, он личность? Она говорит, нет, он не личность. Ну, для нее это просто абстракция, такое нечто неопределенное, ну, просто Бог и все в душе. А по заповеди Божией все-таки Бог-то сказал, что я Бог, твой Бог, и не будьте богов кроме меня. То есть это может только личность сказать иудейскому народу. Такие слова. Верить в меня, значит, как в личность.
Но я-то верю не в абстрактный высший разум.
Люди могут отвергать какое-либо из лиц Святой Троицы. Вот не верить, что Христос есть Сын Божий, что Он Бог. Это тоже есть отвержение.
А как правильно верить?
В церкви существует Священное Писание и Священное Предание, где Господь открыл учение о себе. Он сам, то есть это божественное откровение, которое, сверхъестественное божественное откровение, которое Бог сам людям дал. Не то, что человек о нем познал, а именно он сам открыл. В нем нам открыто и раскрыто в Священном Писании о том, что Бог Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Что мы видим в Триединого Бога, что как Отец является Богом, Сын является Богом и Дух Святой является Богом. И обращаясь к Сыну Божьему, обращаемся как к Богу, Господь Иисус Христос, к Духу Святому также.
Да, я слышала, что Бог есть Троица.
Иногда у людей спрашиваешь, как вот вы все представляете, ну вот, кто такой Бог Отец? Ну, люди понимают, Бог Отец, а кто такой Иисус Христос? Ну, Сын Его говорят, о том, что Он Бог, и то, что еще и Дух Святой есть. Не все это понимают и представляют. Но эти, может быть, эти тонкости этих людей, этих тонкостей люди не знают в силу того, что, может быть, не научен, может, это не такой страшный грех. Но этот грех может привести к искажениям веры. А искажение веры называется ересь.
Как все серьезно? Я принимаю веру в Святую Троицу. Значит, у меня все в порядке?
Ну, дело в том, что вера в Бога подразумевает собой познание своего Творца. Не просто верить, что Он есть. Ну, знать, что Он есть, да. Как вот, к примеру, родители с детьми. Дети выросли, родители живут отдельно, к примеру, где-то, да, дети отдельно. А ребенок знает, что там живет папа и мама, но он не звонит, не пишет, не спрашивает, как вообще, не интересуется вообще о жизни своих родителей. То же самое человек, вот Бог сотворил человека, дал ему волю свободную, дал возможность как-то самому развиваться. Но обращаться к своему Творцу ему просто необходимо, потому что Бог – источник жизни. А вот человек вот, ну, знает, что он есть, но редко к нему обращается. Или вообще к нему не обращается. Или обращается просто, чтобы попросить что-то. Представьте, вот сын или дочь просит у родителей только что-то. Ни с днем рождения не поздравить, ни поблагодарить, ни как-то вот, не просто даже не позвонить, а просто просит постоянно. Так и здесь, когда человек хочет верить по-настоящему в Бога, он не только должен просто знать, что он есть, или что-то у него все время просить. Он должен познавать его. Верить мало, верить и бесы веруют, и трепещут. Верить, что Бог есть, это одно, а исполнять Его святую волю. Это есть необходимое для человека жить по Его святым заповедям. Если человек не изучает этих предписаний божественных, ну, считает это маловажным или не интересуется этим, то он, естественно, будет их нарушать.
Я часто впадаю в отчаяние. Это грех?
Часто люди пребывают в неком состоянии уныния. Некоторые даже к этому состоянию привыкают. Такое, ну, как состояние такой вот неудовлетворенности, подавленности, какого-то такого страха. Чувство уныния есть, является грехом против первой заповеди Божией. Уныние перерастает и в отчаяние. Это еще хуже становится. В чем грех после первой заповеди? Если первая заповедь гласит «Я Господь Бог твой, да не будь у тебя богов, кроме меня», то есть вера в единого Бога. Что значит верить в Бога? Это верить не только в то, что Он есть, а то, что Он заботится о нас, о каждом человеке. Он как Творец проявляет заботу не просто в каких-то глобальных жизненных вещах, а именно в повседневности даже. Отчаяние – это не верить, что Бог может вывести из любой ситуации, даже самое тупиковой. С этим грехом нужно бороться, именно этот грех, и нужно исповедь выносить. В нем нужно каяться, просить у Бога прощения, что мы не доверяем Богу, что мы не верим в Его всемогущество. Мы как бы связываем своим неверием руки Богу. Он ничего не может сделать, человек, который сомневается в Его помощи.
Вспомнила. Есть не только маловерие, но и суеверие. Вот я порой соль просыплю и думаю, что будет ссора.
И суеверие тоже грех, но что есть суетная вера, есть вера настоящая в единого Бога, а есть пустая суетная вера. Это тоже вот вера в какие-то другие вещи, которые отвлекают от веры в Бога. Вместо того, чтобы бояться нарушить заповедь Божию, просыпал соль, там дорогу кошка перебежала, или там что такое, или через порог что-то там нельзя давать, или там еще масса людей вот себя вот этих окружают этими суевериями, совершенно забывая о том, что Бог о них заботится. Или вот скажут что-то, вместо того, чтобы сказать «Слава тебе, Господи», три раза постучат по дереву, три раза плюнут. К чему это все делается? Зачем? Если ты с Богом, ты скажешь, слава тебе, Господи, Бог тебя от всего оградит.
Я поняла, я покаюсь. А как исправиться?
Ну, во-первых, нужно восстановить связь с Богом через частое к Нему обращение. Но в церкви есть предписание, есть утренняя молитва, есть вечерняя молитва. Но, может быть, не все молитвы человек должен для начала прочитывать, хотя бы минимум какой-то. Но знает, что утром встал, Бога поблагодарил за прошедшую ночь и за новый день жизни. И вечером также перед сном поблагодарил Господа за прожитый день перед едой, после еды, перед каким-то добрым делом, перед выходом из дома, приходом в дом, везде вспоминать о Боге. Вот это есть вот наладить связь с своим Творцом, то есть через молитву.
И все?
Потом познать, кто этот Бог. Вот очень страшно жить всю жизнь в неведении о своем Творце, не знать, кто он. И когда человек пойдет на суд Божий, это будет очень страшно, когда идешь к тому, перед кем нужно будет давать ответ, но ты о нем вообще совершенно ничего не знаешь. Но будешь ему давать ответ. Поэтому нужно познавать уже здесь, на земной жизни, о его естестве, о свойствах Божиих. Вот я уже некоторые называл, да, о том, о его всемогуществе, всеведении, вездесущие. Все праведности, что он правосудный судья, его любви к человеку, Бог есть любовь, вот эти свойства. И затем познание его воли святой, то, к чему он нас призывает по отношению к себе и к ближним нашим. И на этих вот основах строить свою жизнь. Это как фундамент для дальнейшей жизни человека. И, естественно, уже служение Богу и служение ближним.
А как это, пойти трудиться в храм?
Служение к Богу. Это не значит быть священником, это не значит вот петь в хоре. Служение Богу, оно должно быть, ну, оно самое разнообразное, когда человек все делает во славу Божию. В молитве «Отче наш» есть такие слова «Да светится имя Твое», чтобы имя Божие святилось в нашей жизни, в наших сердцах. Оно само по себе свято, не нуждается, чтобы ну, как-то его более святее делать. А вот именно нашей жизнью оно светится. И Христос сказал такие слова, чтобы наш свет так просветился в нашей жизни, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Видя наши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Вот так Господь нас призывает. Это воля Божия о человеке. Вот когда человек вот так будет стараться, ну, в жизни, то он исполнять, то он будет заповедь первую выполнять.